слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+. На волнах «Свободы». Говорит «Радио Свобода». На выборах в Грузии победил Бидзина Иванишвили.
Саакашвили сделал очень мужественный шаг. Он признал поражение и признал то, что правящая партия, которая правила почти 9 лет в Грузии, ходит в оппозицию.
Дебаты в Денвере выиграл Митт Ромни.
Обама изменила его обычная харизма, он выглядел скованным. А Ромни, наоборот, был раскован, был свободен.
Следственный комитет проверяет духовную брань.
У нас что, не только массовое, у нас что, распространенное осквернение, оскорбление чувств верующих.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Неделя началась с парламентских выборов в Грузии, на которых победила оппозиционная коалиция «Грузинская мечта» во главе с бизнесменом Бидзиной Иванишвили. Еще в августе социологи предрекали уверенную победу партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Однако пропрезидентская партия набрала на выборах лишь 40,5% голосов, а «Грузинская мечта» — 55%. Эксперты говорят о том, что главной причиной поражения партии Саакашвили стало видео записи о пытках и насилии над заключенными в голданской тюрьме, снятая надзирателем. Именно эти шокирующие кадры заставили принять решение так называемых колеблющихся избирателей. За ходом голосования в Грузии следили 62 тысячи грузинских и 1600 иностранных наблюдателей, в том числе чешский публицист и дипломат Онджей Соукуп.
Это поворотный пункт. Потому что тут даже вопрос не в том, что разница какие-то там программы. Это даже вопрос не, скажем, внешнеполитической ориентации страны. Потому что я вот в субботу ходил на митинг «Грузинской мечты». Там были флаги США, флаги НАТО. То есть там это не противостояние, скажем, про западного Михаила Саакашвили и про российского Бидзина Иванишвили. Это скорее какой-то очередной шаг в развитии демократии, потому что, несмотря на все успехи, которые достиг Михаил Саакашвили, то это, в принципе, была такая авторитарная организация, а теперь люди сказали, что им этого уже не хватает, что им хочется все-таки больше демократии. И перед Грузией теперь будет стоять крайне непростая задача, как бы исполнить эти пожелания.
Бидзина Иванишвили. Портрет победителя от тбилисского корреспондента «Радио Свобода» Георгия Кабаладзе.
Осенью 2001 года в ходе очередной бурной полемики в присутствии журналистов на заседании правительства Грузии мэр столицы Ванозо де Лава гордо сообщил президенту Шеварднадзе, что на горе, нависающей над Тбилиси, строится объект стоимостью в 200 миллионов долларов. Бюджет страны в те времена составлял всего 500 миллионов долларов. Вскоре оказалось, что речь идет о роскошном дворце по проекту японского архитектора. Кому принадлежал дворец и кто его строил, никто не знал. Ходили лишь смутные слухи о некоем грузинском миллиардере, который решил вернуться на родину сразу после прихода к власти в России Владимира Путина. Сейчас мы уже знаем, что здание с очень интересной архитектурой построил бизнесмен Бидзина Иванишвили. Впрочем, он редко заезжал в этот дворец. Последние 10 лет миллиардер почти безвыездно жил в родном селе Чорвила в Сачхерском районе, где прошло его детство. Позднее самый успешный грузин, как его назвал один из соратников, признался в интервью, что в юности работал на местном заводе уборщиком. Долгие годы в Грузии почти ничего не знали о миллиардере из села Чорвила. Он никогда не появлялся на публике, ни одному журналисту не удалось даже сфотографировать Бидзину Иванишвили, не говоря об интервью. Впрочем, его друзья теперь уже открыто рассказывают, что он очень любил грузинские застолья, дружил с представителями творческой интеллигенции, многим из них платил щедрые пенсии. Он категорически запрещал своим реципиентам открыто говорить об этом и даже благодарить его за финансовую помощь. Все изменилось после 7 октября сентября 2011 года, когда Иванишвили объявил о переходе в оппозицию президенту Саакашвили, обвинив его в насаждении авторитаризма и потере 20% территории страны. На первой же пресс-конференции миллиардер рассказал много интересного о своей деятельности в России. В частности, по его словам, он входил в так называемую «семибанкирщину» – неформальное объединение крупнейших российских бизнесменов, которое было создано незадолго до президентских выборов для поддержки Бориса Ельцина. Известно, что Бедзина Иванишвили был владельцем банка «Российский кредит». Кроме банка, бизнес-империя Иванишвили в России охватывала несколько девелоперских компаний, аптечную сеть «Доктор Столетов» и агропромышленную корпорацию «Столинская Нива». В первом же политическом заявлении Иванишвили обещал продать все активы в России, чтобы ни у кого не возникло искушения обвинить его в связях с Кремлем. Он сдержал слово, выручив за три крупнейших актива около миллиарда долларов. Правда, оппоненты Иванишвили утверждают, что он обладает 1% акций «Газпрома». Эти сообщения сам миллиардер не подтверждает, но и не опровергает. Один из его ближайших соратников, Георгий Хухашвили, многозначительно сказал в беседе со мной: «Вообще-то акции «Газпрома» любой желающий может купить на бирже, и ничего криминального в этом нет». О прошлом Бедзины Иванишвили и его отношениях с Кремлем с «Радио Свободы» беседует политолог Иосиф Цинцадзе.
Парень, который сам себя сделал и потом разбогател в России. Россия в 90-х – это был Клондайк действительно для предприимчивых людей. Иванишвили оказался в нужном месте, в нужное время. И он свой шанс не упустил. Что касается деталей, это все окутано для меня тайной. Иванишвили как меценат, но это уже совсем другое дело. Для Грузии, для грузинской интеллигенции, грузинской науки, для грузинской молодежи, спортсмена и так дальше, он, конечно, сделал слишком-слишком многое, беспрецедентно многое сделал.
Многие обвиняют Иванишвили в том, что он якобы управляется из Кремля.
Стратегическая ошибка национального движения заключалась в том, что вся предвыборная кампания была построена на тезисе «Иванишвили – ставленник Москвы, Иванишвили – это рука Кремля». Но этот лозунг не сработал. Оказался дохлым вариантом.
Бедзина Иванишвили постоянно подчеркивает, что его финансовую деятельность ежегодно проверяют самые авторитетные аудиторские компании, в том числе действующие под эгидой Всемирного банка. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Грузинская мечта договорила с лидерами партии президента Саакашвили о том, что силовой блок правительства будет состоять исключительно из членов оппозиции. Председатель парламента Давид Бакрадзе заявил, что бывшая правящая партия не намерена провоцировать политический кризис и готова безболезненно передать власть новому кабинету министров. Более того, уже в понедельник представители грузинской мечты приедут во все министерства и будут участвовать в принятии решений, а полная передача власти произойдет в третьей декаде октября, когда новое правительство будет утверждено парламентом. О политической ситуации в Тбилиси размышляет обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе.
Саакашвили сделал очень мужественный шаг. Он признал поражение и признал то, что правящая партия, которая правила почти 9 лет Грузии, он уходит в оппозицию. И этим открыл новые возможности для политического развития ситуации для Грузии. Вот это тоже должен прозвучаться такое же отношение, достойное отношение. В конце концов, эти люди, которые сейчас в оппозиции, они очень хорошо друг друга знают. Были в близких отношениях, в родственных даже отношениях. Когда дело касается, если это не звучит банально, интереса государства, даже с врагом можно найти общий язык, не то что бывшими друзьями и бывшими политическими соратниками.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В четверг, на следующий день, после первых дебатов кандидатов в президенты Соединенных Штатов, Митт Ромни был провозглашен победителем даже комментаторами из лагеря демократов. Президент Обама ответил на это более энергичными атаками на программу и взгляды своего конкурента. Рассказывает Евгений Аронов.
Согласно опросу CNN, 67% телеаудитории первого раунда дебатов Барака Обамы и Митта Ромни назвали победителем в них республиканского претендента. С тех пор, как CNN начал производить такие замеры в 1984 году, ни один из победителей президентских дебатов не набирал в них более 60% голосов телеаудитории. Согласно анкете, 82% респондентов заявили, что Ромни, как полемист, превзошел их ожидания. Президент же был скован и пассивно реагировал на выпады напористого оппонента. Тем не менее, судя по первой реакции, рейтинга Обамы среди его сторонников это не поколебало. А вот рейтинг Ромни среди смотревших дебаты несколько вырос. Можно ли говорить о том, что Америка увидела в Колорадо нового Митта Ромни? На мой взгляд, это не новый, а старый Митт Ромни образца 2003-2007 годов, когда он был губернатором Массачусетса, говорит обозреватель политического еженедельника National Journal Джеймс О'Салливан. Он держался очень уверенно и, думаю, был больше самим собой, чем в прениях с однопартийцами на стадии праймерис, когда обстоятельства вынуждали его занимать более консервативную позицию. Исходя из того, что мы услышали в Колорадо по поводу медицинского страхования пожилых, пенсионного обеспечения и образования, он явно сместился в сторону центра, где находится блок независимых избирателей, за которых сейчас идет основная борьба. До второго раунда дебатов остается почти 2 недели. По мнению моего собеседника, в ближайшие дни станет ясно, изменилась ли динамика предвыборной кампании. Создается впечатление, что благодаря успешным дебатам Ромни перехватил инициативу, которой президент владел последние недели, говорит Джеймс О'Салливан. До этого даже людям из окружения Ромни казалось, что он безнадежно отстает. Теперь борьба вновь обострилась, Барак Обама серьезный боец, и я предсказываю, что во втором туре дебатов от его заторможенности и пассивности не останется и следа. Впрочем, уже на следующий день после дебатов заявления предвыборного штаба Барака Обамы вновь обрели боевитый тон. В одном из них ставится под сомнение добросовестных финансовых расчетов по реформе налоговой системы и системы здравоохранения, которые Ромни приводил во время прений. Во втором туре дебатов, который состоится в Нью-Йорке, вопросы о внутренней и внешней политике США кандидатам будет задавать не модератор, а зрители, отобранные из числа тех, кто еще не определился, за кого голосовать.
Эксперт Центра Карнеги Мария Липман следила за дебатами из Москвы.
И американские аналитики, и аналитики других стран сходятся в том, что Ромни выглядел лучше, что он выглядел уверенно, что они как будто поменялись ролями в том смысле, что Обаме изменила его обычная харизма, он выглядел скованным, он выглядел зажатым, он выглядел скорее таким профессором, который читает лекцию, чем борцом. А Ромни, наоборот, был раскован, был свободен, предложил американцам какой-то некоторый новый взгляд на себя. Вот он выступил как человек, который, оказывается, умеет быть обаятельным, оказывается, умеет быть легким, улыбаться. Дружелюбный тон, который, надо сказать, выдерживался во все время этих дебатов, возможно, сознательная тактика со стороны обоих, потому что избиратель, особенно колеблющийся, не очень ценит такую жесткую агрессию и жесткое нападение. Тем не менее, те аргументы, которые прозвучали, они во многом повторяли практически все американцы слышали, все они уже это знают. Основными сюжетами было здравоохранение, конечно, Ромни критиковал программу Обамы. Финансовое регулирование, разумеется, Ромни выступает против того уровня регулирования, который введен при Обаме. Все аргументы уже известны. Ромни выступает за меньшую роль для государства в регулировании экономики, а Обама за большую. Вопросы налогообложения. Обама пытался очередной раз критиковать Ромни, что его план по сокращению налогов не приведет к сокращению бюджета. Еще предстоят 3 дебата, и важно, что они направлены, конечно, на колеблющиеся штаты. Самый последний дебат будет во Флориде 22 октября, а Флорида – это один из важнейших штатов, крупный штат, в котором избиратели еще не приняли решение.
Считает политолог Мария Липман. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В пятницу в федеральном суде в Хьюстоне прошли слушания, на которых решался вопрос об освобождении под залог до суда 8 сотрудников фирмы Arc Electronics, обвиняемых в продаже в Россию запрещенных к экспорту технологий двойного назначения. Обвинения 11 сотрудникам американской Arc Electronics и российской Apex были предъявлены в среду. Слово Юрию Жигалкину.
В пятницу вечером федеральный судья в Хьюстоне отказал одному из главных фигурантов дела, Александру Посабилову, в освобождении до суда. Одна из обвиняемых будет отпущена под залог в $250 000. Вопрос о содержании под стражей 5 человек, включая организатора сети Александра Фишенко, будет рассматриваться на будущей неделе. Эти слушания – лишь предварительный шаг в длительном процессе предания суду сотрудников хьюстонской фирмы Arc Electronics, которая, по утверждениям обвинения, занималась продажей многочисленным российским клиентам оборудования двойного назначения, запрещенного к экспорту в Россию. Суд пройдет в Нью-Йорке, поскольку обвинения были предъявлены федеральной прокуратурой в Нью-Йорке. Аэропорт имени Кеннеди в основном служил перевалочным пунктом контрабандного товара. Пока практически единственным источником информации об этой истории является обвинительное заключение. Судя по этому документу, контрабандный экспорт в Россию был организован компанией Александра Фишенко Arc Electronics, зарегистрированной им в Хьюстоне в 2002 году. В России у нее было несколько постоянных партнеров и аффилированных компаний: Apex, MIG Electronics, Arsenal, Artilor, Melcom, Neva Electronics, Петербургская электронная компания, Forward Electronics, Nova Technologies. У этих фирм было более 150 российских клиентов, приобретавших американскую электронику. Обвинение смогло документировать несколько десятков случаев отправки оборудования в Россию, первое датируется 2009 годом. Больше всего россиян интересовали электронные устройства для конвертирования аналогового сигнала в цифровой, микроконтроллеры, микропроцессоры, усилители. По словам экспертов, это оборудование может использоваться в радарах, системах наведения и других типах вооружений. В судебных документах приведено несколько любопытных выдержек из разговоров обвиняемых с партнерами из России. Например, Александр Пособилов не без юмора предупреждает своего коллегу из петербургской электронной компании: «Убедитесь в том, что в документах на покупку оборудования будет указано, что оно приобретается для рыболовных судов, а не для ловли подводных лодок». Судя по подобным цитатам, следователи вели прослушивание телефонов и перехват электронной почты подозреваемых. Интересно, что на сайте петербургской электронной компании рядом с названием красуется изображение военной и космической техники. В пятницу адвокат Пособилова Ричард Кунянский заявил в суде о том, что у обвинения нет доказательств того, что товары, проданные Arc Electronics, были использованы в российских оружейных системах. Адвокат Фишенко объявил о том, что ему необходимо время для того, чтобы критическим глазом пройтись по обвинительному заключению. Между тем, по словам американских экспертов, это крупное дело в истории контрабанды военного оборудования. Вот что говорит Джон Пайк, глава американской исследовательской организации Global Security. Масштаб этому делу придает то, что в него вовлечены русские, а не китайцы, которые бросили много сил и средств на совершение экономических преступлений в США. Видимо, в самом деле плохие дела в российском военно-промышленном комплексе. По сумме выручки 50 миллионов долларов можно говорить о сравнительно больших объемах поставок, поскольку речь идет о недорогом оборудовании. Внимание в Соединенных Штатах вызвала и неожиданная реакция российского Министерства иностранных дел. Заместитель министра Сергей Рябков решил вдруг на следующий день после ареста привлечь внимание к тому, что обвиняемые с российскими паспортами не занимались разведывательной деятельностью, к тому, что в этой истории, по его словам, много неясного. Столь оперативная официальная реакция на столь высоком уровне дала поводы для новых выводов. Мой собеседник Дэвид Саттер, американский публицист, сотрудник Гудзоновского института, бывший корреспондент Financial Times в Москве. Интересно, что в своей реакции российский МИД подспудно исходит из того, что Россия вправе заниматься подобного рода деятельностью, скупать оборудование, запрещенное к экспорту. В словах заместителя министра не было ни малейшего намека на осуждение подобной деятельности. МИД, вместо того, чтобы дипломатично промолчать, пока не появится новая информация, делает, на мой взгляд, попытку оправдать такие действия, говоря, что во всем этом много неясного. А неудивительно ли, что, несмотря на недавний шумный скандал с разоблачением российской шпионской сети в США, Россия продолжает заниматься операциями, сильно напоминающими шпионаж, ведь среди покупателей контрабандного американского оборудования числится, по некоторым сведениям, и лаборатория ФСБ? Я думаю, что русские попросту зависят от технологии, которую они не способны создать своими силами. Технологии им необходимы, они знают, как их получить, и при этом почти уверены, что их не постигнет наказание. Это был американский политолог Дэвид Саттер. Когда начнется судебный процесс по этому делу, пока неизвестно.
Сообщение Юрия Жигалкина из Нью-Йорка. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Самой обсуждаемой телепередачей недели стала показанная в пятницу вечером вторая часть фильма «Анатомия протеста». Главный герой фильма НТВ – Сергей Удальцов, которого обвиняют в том, что он работает на главу комитета грузинского парламента по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе. Удальцов назвал фильм «бредом сумасшедшего», добавив, что фамилию Таргамадзе вообще слышат впервые. А вот Владимир Жириновский призвал возбудить дело по фактам, изложенным в «Анатомии протеста», а Сергея Удальцова упечь в тюрьму на долгие годы. Игорь Пакиров, координатор движения «Белая лента», тоже посмотрел новый телефильм.
Этот фильм очередная ложь. Я бы сказал, что она переплюнула анатомию протеста, часть первая. Я, конечно, не могу комментировать, что там якобы встречался Удальцов с ворами закона в Грузии. Следующий вопрос, это касается организации так называемых летних лагерей, которые сравниваются с подготовкой нечто таких террористов, боевиков. Авторы фильма утверждают, что все это подготовлено вместе с бывшей РНЕ, это прикашовцы, что также не соответствует действительности, поскольку я точно могу сказать, что я был и в Нижегородском лагере, видел, как ребята там жили в палатках, и ничего подобного там, конечно, нет. Фразы, естественно, всех героев этого фильма, это и Сергей Удальцов, и Илья Пономарев, и многие другие, просто выдернуты из контекста и поставлены так, как удобно авторам. Монтаж, конечно, профессиональный. Еще, конечно, один момент очень сильно задевает, когда показывают кадры тренировок националистов, говорят, что это происходило в Добром лагере «Юг», который находился под Волгоградом. Добрый лагерь «Юг» даже не соответствует той картинке, которую они рисовали, природной картинке. Ну и под конец они предлагают Следственному комитету возбудить уголовное дело, фактически уголовное дело против Сергея Удальцова за государственную измену.
Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, я с большим интересом посмотрел этот фильм «Анатомия протеста», и мне показалось, что это такое своего рода упражнение в стиле, потому что из всех оппозиционных лидеров Сергей Удальцов, наверное, самый скромный, такой классический борец за идею, бессребреник. Он и в фильме постоянно появляется, если вы заметили, в одной единственной черной футболке. А когда его обыскивали по болотному делу, в его очень скромной квартире, в панельном доме вообще не нашли ни копейки. И вот его обвиняют в том, что он ест черную икру ложками на содержании у Саакашвили. То есть обвинение предъявлено самое нелепое из всех возможных. Абсурдная задача в довольно абсурдном исполнении.
Ну и что? Чем абсурднее, тем лучше. Вы знаете, у меня на самом деле во всей этой истории по прошествии какого-то времени, со вчерашнего вечера, я вот подумала, что меня удивляют только две вещи. Это молниеносная реакция Железняка и Яровой с их обращением в прокуратуру. Они обращаются в прокуратуру, полагая, что это НТВ, правовая редакция НТВ, это истина последней инстанции. И их готовность тотчас после программы обращаться с запросами меня, конечно, очень удивило. Но еще больше меня удивляет молчание разнообразных союзов журналистов и гуру Ясина Засурского. Потому что прежде всего больше дискредитации профессии придумать невозможно. Я уже не говорю о том, что по любому закону, вот к вопросу о том, как это сделать, по любому закону, гласному, негласному журналистике, новости и факт – это то, что подтверждается источниками, как минимум двумя или тремя источниками. Здесь же есть один источник, мягко выражаясь, совершенно недостоверный. И мою душу, израненную телевидением, еще больше ранит запредельный градус халтуры. Все-таки на этом фоне, мне кажется, меркнет даже «Анатомия-1». Я уже не говорю о том, что в центре повествования абсолютно невнятная, размытая запись, где хозяин, якобы хозяин Удальцова, грузинский парламентарий Гиви Митаргамадзе, дает задание Удальцову. Он просто дает задание и говорит, что нужно делать. Причем титры размытые, какие-то невнятные. Невозможно узнать ни первого, ни второго на пленке. Я-то думала, что вот такие сливы эпохи, такие помойные сливы эпохи раннего Караулова, они уже давно канули в лету. Оказывается, нет. Здесь каждая фраза основного текста опровергает последующую фразу. Вот, например, закадровый голос. Удальцов ездит по стране и призывает к захвату власти. А тут же идет синхрон Удальцова, где он говорит, все время говорит, что только мирным путем, все только мирным путем. То есть, понимаете, сопоставить две фразы они не могут. Дальше. Вот такой, например, пассаж о том, что оппозиционеры после 15 сентября, они в полном дерьме, поэтому Навальный давит на жалость. Как именно давит Навальный? Вот его синхрон. Мы должны ходить на митинги, как на работу. То есть такой монтаж, вот были специалисты такого карательного, вообще карательной журналистики, они занимались цветными революциями, Вадим Гасанов и Константин Семин. Их давно нет. Мне казалось тоже, что времена эти ушли, они пытались хоть как-то сляпать, хоть как-то вообще соединить несоединимое, а здесь ведь никто и не пытается. Вот появляется беглый Бородин, да, который якобы дает 50 миллионов рублей на борьбу с кровавым режимом. И в следующий раз, понимаете, когда ситуация переменится, вот на месте Бородина может быть тот же Железняк и та же Яровая. которые будут давать 50 миллионов рублей еще на что-то. Ведь это все абсолютно без доказательств и не мотивировано даже в эстетике этой программы, не мотивировано абсолютно ничем. Ну, по фразам даже не буду, но вот, например, вот фраза Гиви. Он говорит Удальцова о чеченах. И тут же комментарий. Не исключено, что речь идет о терактах. А если исключено, это же все очень серьезная материя. Какие-то уголовники, все смешано. Уголовники, Ксения Собчак, Венедиктов, Олег Кашин, какие-то фашисты, Белов. Все вместе, Немцов. И ничего не доказано. Абсолютно ничего. А какая система экспертов, это вообще выше всяких похвал. Некто Короченко. Идет, быть может, подготовка боевиков в молодежных лагерях Удальцова. И дальше Удальцовский лагерь, Че Гевары какой-то Удальцовский лагерь, и вот как раз вот этого черного экрана на столе. И вы правильно абсолютно заметили, что даже на уровне видеоряда никак Удальцов не мотивируется с этими тоннами черной икры. Вот так вот все вместе взятое, но оно же бьет на подсознание. Это же ведь не на сознательных каких-то граждан, которые способны хоть как-то к анализу, а на тех, кто живет исключительно подсознанием. Вот все с Ольгой Романовой, какие-то 3 миллиона рублей, каким-то уголовником. И дальше, что за прелесть фраза? Ее муж получил по блату на зоне место библиотекаря. Ведь никто не будет разбираться, что, кто, почему он получил место библиотекаря. Никто не будет разбираться, почему творческая интеллигенция ездит в Грузию. Это тоже ей поставлено вину от Венедиктова до той же Ксении Собчак. Я все ждала, когда появится тень Бориса Абрамовича, и она, конечно, тут же не замедлила появиться, потому что к этой тени в Лондон уже ездили и Собчак, и Илья Пономарев. Но, понимаете, самое грустное, можно тут вот на уровне текста, контекста, как-то подтекст, атмосферы, говорит о том, что это все вообще просто ниже всякого уровня разговора. Но ведь это работает, это же по просьбам, якобы по просьбам многочисленных телезрителей. Я вас уверяю, будет большая компания в прессе людей, которые, подобно Железняку и мадам Яровой, возмутятся тем, как и что это сделано.
Ну вот есть у оппозиции идеи, есть как противостоять НТВ и вот этой редакции правового вещания. Ну вот давайте послушаем Дмитрия Гудкова, депутата от «Справедливой России».
Единственным ответом на вот эту вот анатомию протеста, вторую часть, мы могли предложить публикацию списка тех людей, которые причастны к выпуску вот этой всей мерзости. У меня есть список людей, которые действительно причастны, но 70%, к сожалению, сотрудников, которые участвовали в создании этого фильма, это такие журналистские гастарбайтеры, которые нанимаются на один проект, после чего команда распускается. Даже в первой части анатомии протеста, даже в титрах не были указаны авторы, режиссеры и продюсеры. Мы эту идею обсуждаем, потому что появились еще и другие идеи, например, создание фильма «Анатомия лжи», где бы профессиональные журналисты бы четко рассказали о том, где факты соответствуют действительности, а где они фабрикуются, где правда, а где ложь.
Вот Илья Яшин идею публикации таких списков поддерживает.
Власть, не готовая абсолютно к диалогу с оппозицией, предпочитает нас дискредитировать и разговаривать таким вот шершавым языком государственной пропаганды. Действительно, люди, которые занимаются этим, никакого отношения к журналистике не имеют. Они предали свою профессию, превратились в проплаченных пропагандистов. Имена этих людей нужно знать. Поэтому инициативу публикации этих имен я приветствую.
Слава, что вы думаете, стоит публиковать?
Ну, вы знаете, обнародовать списки – это, конечно, очень хорошо, но, по-моему, все фигуранты этого фильма должны, прежде всего, просто подать в суд на клевету. Если действительно имеется факт клеветы, то нужно просто подать в суд. Нас же рекомендует господин Путин всегда обращаться в суд. Почему же не последовать его совету?
Ну, кстати, если бы в какой-нибудь европейской стране кто-нибудь записывал телефонные разговоры оппозиционных политиков, а потом выдал их в телеэфир, это был бы страшный скандал и тоже повод для многочисленных исков. Но вот помните недавние скандалы с британскими таблоидами, которые просто закончились для них плачевно совсем. Но в России, кажется, это считается в порядке вещей, и, в общем, на это даже никто и внимания не обращает.
Да, разумеется, но тут есть еще одна проблема. Нужно еще доказать, что это реальная пленка. Потому что мне, например, показалось, что это чистая фальшивка. Я думаю, не мне одной. Потому что еще такая проблема существует.
Да, и там есть еще просто записи телефонных разговоров и разговоры у Удальцова по скайпу. Это все совершенно незаконные вещи.
Конечно. А как вам нравится этот монтаж, когда помощник Удальцова во время митинга звонит Гиви и спрашивает, что именно должен сказать Удальцов?
Ну, тут, понимаете, тут огромное поле для вообще всякой деятельности, такой вот, с точки зрения закона и правопорядка и прочее-прочее. Так что работать и работать.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущиной, «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В эти выходные завершается первый раунд теледебатов представителей оппозиции. За неделю через студию канала «Дождь» пройдут 215 кандидатов, которые претендуют на 45 мест в создаваемом мини-парламенте – Координационном совете оппозиции. Выборы пройдут 20 и 21 октября. За ходом дебатов следила Анастасия Кириленко.
На телеканале «Дождь» прошли уже 5 дебатов представителей оппозиции. 215 кандидатов на выборы в Координационный совет разбиты на четверки. Участникам каждого раунда дебатов дается по 30 секунд, чтобы представиться, и еще столько же времени, чтобы ответить на вопросы ведущего. Так выглядела презентация кандидата от русских националистов Максима Прохорова.
Зачем вот русские националисты идут в Координационный совет, и я в том числе как представитель русских националистов? Наша цель – это русское государство, которого мы были лишены. Это национальное государство европейского типа. Нашей задачей является утверждение конституционного статуса государственно образующей нации за русским народом. Россия без русских нам не нужна, и Россия без русских для нас не родина. Слава Руси!
Среди оппонентов Прохорова был телеведущий Михаил Шац.
Я представляю гражданскую платформу, которая объединила аполитичную массу известных людей, которые не принадлежат никакому политическому крылу, но тем не менее разделяют философию протеста. Причина, по которой я на это согласился, одна. Моя моральная ответственность перед близкими мне людьми.
Во второй тур теледебатов пройдут 60 человек, и тогда бои будут проходить уже с 3 участниками. Наконец, в третьем туре будут сражаться только 2 кандидата. Кандидат на выборы в Координационный совет оппозиции, сотрудник МГУ, журналист Юлия Галямина, рассказала, что ей понравилось и не понравилось в организации теледебатов.
Ночью поздно это проходит, и не все люди, в общем-то, совы. Некоторые из них жаворонки, и полвторого у них голова очень плохо соображает. И они, в общем, изначально в каких-то неравных условиях находятся. А так, в целом, конечно, Дождь молодец, и я вообще считаю, что молодцы все журналисты, которые пишут про это, уделяют этому свое внимание, и редакторы, которые выделяют время.
Чем займется Координационный совет оппозиции?
Конечно, Координационный совет оппозиции очень большие функции должны быть, кроме организации митингов, потому что понятно, что митинги, они уже в таком формате, как есть, и вот исключительно они себя исчерпали. То есть их обязательно надо проводить, но просто не только их. Тут существует масса мнений, но я предполагаю, по моему мнению, конечно, он должен приниматься несколькими направлениями. Прежде всего, одна из важнейших функций – это координация того, как оппозиция будет участвовать в реальных региональных выборах, которые состоятся в сентябре, чтобы в регионе выдвигался один сильный кандидат от всей оппозиции, а не несколько, чтобы была информационная поддержка всех оппозиционных сил.
Хотя сами выборы в Координационный совет состоятся через 2 недели, оценить предварительные итоги можно благодаря голосованию телезрителей на сайте канала «Дождь». Первые итоги показали, что в первом раунде победил гражданский активист, организатор прогулок в балаклавах по Москве Максим Санников. Говоря о своей позиции, во время дебатов он заявлял, что выступает исключительно за акции мирного протеста и не собирается заниматься политикой. Еще один кандидат на выборы в Координационный совет, депутат Госдумы Илья Пономарев, призвал телезрителей голосовать за наименее известных кандидатов. В итоге в четверке Пономарева победил активист Левого фронта Алексей Сахнин. Илья Пономарев, по его словам, этому итогу рад.
Люди медийные, раскрученные, имеют большое количество доступов к средствам массовой информации. И таким образом я призывал, раз у нас вот выбрана такая система с выбыванием, лучше проголосуйте за людей, которые менее известны, дайте им возможность потом высказаться по существу и полностью раскрыться. Поэтому я призвал голосовать за своих оппонентов в ходе конкретного поединка. Победил Сахнин, то есть к моему этому призыву прислушались очень хорошо. Я очень доволен, потому что это мой коллега по левому фронту и мой еще к тому же помощник официальный. Победил, поэтому это я очень доволен этим фактом. Вообще, на мой взгляд, тенденция, вот эти вот так называемые ВИПы, которые там монополизируют трибуну и так далее, они всем уже, в общем, порядком поднадоели. люди хотят новые лица, и просто очень важно, чтобы вот те люди, которые голосуют просто по факту известности, их не забили. Именно поэтому я и обратился к тем людям, которые с самого начала начали голосовать не потому, что я что-то говорил хорошо или плохо, а просто уж они меня знают, а других не знают.
Также в дебатах участвовали депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гудков и экс-депутат Геннадий Гудков. Среди лидирующих участников – националист Дмитрий Бурашников и Алексей Навальный. Сами выборы в Координационный совет пройдут 20 и 21 октября в интернете. Кроме того, обещаны региональные избирательные пункты. Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
Продолжим тему в рубрике «Вопрос недели». «Собираетесь ли вы участвовать в альтернативных выборах оппозиции?» – спрашивал прохожих на улицах Саранска корреспондент «Свободы» Игорь Телин.
Почему бы нет, если придут люди, которые смогут какие-то реальные шаги предпринять?
Нет, потому что я член партии «Единая Россия».
Я не считаю, что выборы приведут к чему-то положительному. Пройдут выборы или не пройдут, все останется по-старому.
Но чтобы идти на выборы, нужно знать программу кандидата. А я, например, эту программу не знаю, от вас вот первый раз слышу.
Я думаю, что нет. И мои интересы, я думаю, им просто неизвестны и не могут о них никак представлять.
Если где-то будет недалеко, я буду свободна, то и приму. Я считаю, что это ничего такого в этом нет, даже положительно. Пусть будет оппозиция, может быть, сильный лидер будет. Неплохо.
Я не буду участвовать в их выборах, потому что народ недоволен той политикой, которую проводят в настоящее время Немцов и другие люди. Без народа Немцов и другие ни разу не были у нас в регионе, не выступали на предприятиях. Но не объяснили народу ту цель, которую они хотят что-то сделать.
Скорее всего, нет, потому что у меня как-то складывается впечатление, что оппозиция, она занята своими делами. Это вот такая столичная, околостоличная тусовка, и главная цель которой, в общем-то, решить какие-то свои личные проблемы. Вот, и, в общем-то, как-то уже доверия к людям нет. Ну, у нас в Саранске, вот, насколько я помню, только Митрохин приезжал из партии «Яблоко», а остальные оппозиционеры, ну, появляются, может быть, только где-то перед выборами.
Кого? Куда? В какой орган они будут избирать? Вот они этот орган, ну, сами придумали, пусть там сами работают, если им позволят. Никаких выборов.
Вот что отвечали на вопрос, собираетесь ли вы участвовать в альтернативных выборах оппозиции, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио «Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Блогеры на этой неделе обсуждали свадебную стрельбу в центре Москвы и предложение запретить детям пользоваться Wi-Fi в общественных местах. Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Александра Вагнер.
Российская блогосфера обсуждает стрельбу, которая была открыта в центре Москвы из автомобилей свадебного кортежа, в котором было несколько машин с дагестанскими номерами. По данным правоохранительных органов, стрельба из травматического оружия велась не только в воздух, но и по автомобилям, пытавшимся обогнать кортеж. Эта новость заставила некоторых блогеров поразмышлять об отношениях между кремлевским руководством и главами республик, входящих в Российскую Федерацию.
Москва, травмированная войной в Чечне, платит ей за имитацию стабильности. Российское руководство не изобрело колеса. В исторической науке у этого явления есть название – двойной мандат. Подобного рода практику мы контролируем внешнюю политику, военные дела и финансы, а лидеры местных кланов – все остальное – не раз использовала Британская империя в своих колониях, особенно в период заката. Например, на юге неплохо знакомого мне по прошлой работе Йемена. Кстати, эта страна похожа на некоторые регионы Северного Кавказа, те же воинственные племена с оружием, живущие по дофеодальным дедовским обычаям, кровная месть, стрельба на свадьбах. Начиная с XIX века на Северном Кавказе повторяется одно и то же. Активное меньшинство стремится уехать в метрополию, получить образование, жить нормальной жизнью. Большинство остается и из поколения в поколение воспроизводят местные традиции, свидетелями которых стали москвичи. Однако ни при российских государях, ни при коммунистах никому все же не приходило в голову прокатиться с ветерком по Тверской, обстреливая аборигенов. Трудно найти более яркий символ внутренней слабости сегодняшнего российского государства, его неспособности предложить всем гражданам привлекательный образ будущего. Власти каждый день твердят нам, что оно сильное. Вспоминаются слова Маргарет Тэтчер: «Если вы должны объяснять, что вы леди, то вы не леди». С государствами также.
Блогер Фанни Роджерс считает, что политика государства не имеет отношения к случившемуся. По его мнению, речь идет о частном случае.
Причем тут Путин вообще? Во всех странах есть богатые люди, и Россия не исключение. Что в этом такого? Ну, пальнули они из травматики в воздух пару раз, и что? Главное, что сразу же приехали оперативники и сразу же остановили их.
Гэри Вайт считает, что проблема в социальной незащищенности всех российских граждан.
Лично меня почему-то сильно не задевают ни лезгинка в центре Москвы, ни пальба в воздуху стен Кремля. Меня это меньше трогает, чем почти ежедневные фейерверки на детской площадке под окном моего дома. Лично я не против, скорее даже за строительство еще нескольких мечетей в Москве. Меня сильно оскорбляет в основной массе социальная незащищенность и бедность брошенных на произвол судьбы наших граждан. Также меня оскорбляет неустроенность и заброшенность наших, в том числе и кавказских, городов. Родов, сел и деревень.
Российская благосфера обсуждает инициативу Роскомнадзора запретить детям до 18 лет пользоваться публичными сетями Wi-Fi. Сейчас такие услуги предоставляются во многих кафе и ресторанах, а в планах обеспечить доступ к беспроводному интернету в московском метро. Эта идея возникла в связи с принятием закона о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию. Однако неясно, каким образом запретить доступ к подключению. К этой инициативе блогеры отнеслись негативно. Папа Джен объясняет свое возмущение некомпетентностью чиновников, выступающих с подобными инициативами.
Тогда надо GPRS и 3G запретить. Увидели на улице парня со смартфоном или планшетом? Срочно звоните в полицию. Пусть проверяют возраст гражданина и не включен ли у него GPRS или того хуже – 3G.
Автор юмористических произведений Олег Козырев в «Живом журнале» предлагает не отключать от интернета детей и подростков, а партию «Единая Россия» отключить от всех ее диких предложений.
Казалось бы, сложно удивиться в нынешнем вале иногда агрессивных, а иногда нелепых законов, но инициатива запретить детям доступ к Wi-Fi в общественных местах совершенно странная. Я с ужасом пытаюсь себе представить, как смотрят на детей наши законодатели, как на маньяков. Школьники пользуются интернетом для учебы, для игр, для общения. Я понимаю, если бы в общественных сетях просто был закрыт доступ к определенным сайтам. Тут хоть логика есть, но сам-то Wi-Fi зачем закрывать? Законодатели давно со своими детьми общались? Вы вообще в курсе, что во многих школах введены электронные дневники, что часть заданий учителя вывешивают в электронных кабинетах? Дети ходят с ноутбуками, сидят в кафе, делают домашку. Чем это плохо? Так работает весь мир. Особенно в больших городах, где иногда приходится ждать родителя, который заберет из школы. Wi-Fi – там спасение, так как позволяет начать выполнять домашнее задание до того, как вечером доберешься до дома.
В комментариях к этому посту предложение запретить детям пользоваться Wi-Fi в публичных местах назвали очередной попыткой вмешаться в частную жизнь граждан. РТВРУ пишет.
Когда в нелепых попытках заткнуть рот людям, говорящим правду, государство пытается лезть в жизнь общества, возникают вот такие инициативы.
Блогер «Просто Вова» с этой репликой соглашается. По его мнению, излишний контроль доступной детям информации не всегда дает позитивные результаты.
Сам я хоть и вышел давно из подросткового возраста, все-таки слежу за действиями, которые совершаются в нашей стране в рамках так называемой защиты прав детей. И чем больше слежу, тем больше думаю, что скоро надо будет уже самих детей защищать от этого закона. Заметили везде эти безумные 14+, 16+, раздражают? Разумеется, раздражают, потому что никто не понимает, почему в 15 лет нельзя смотреть то, что можно в 17 лет. Мы вот кровавые боевики с Ван Даммом в 13 смотрели, и ничего, нормальными людьми выросли.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свободы». 5 октября в Центре современного искусства «Винзавод» закрылась выставка Евгении Мальцевой «Духовная брань». Она привлекла внимание не только обычных посетителей художественных галерей, но и людей, очень далеких от искусства, фанатиков, которые пытались сорвать открытие, запускали в зал слезоточивый газ, а 2 октября даже устроили перед «Винзаводом» молебен. Выставка вдохновлена «Судом над Пуссирайт», и, как говорит ее организатор Виктор Бондаренко, никакого умысла оскорбить чувства верующих у него не было. Это проект по созданию новых икон, икон 21 века. Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении Евгении Мальцевой и Виктора Бондаренко. Полицейские пришли на выставку и сфотографировали экспонаты. Виктор Бондаренко рассказал моему коллеге Марку Крутову о том, как прошла его беседа со следователем.
Явно дело на контроле где-то вверху. Вопросы были, что вот это за маски. Сказал художник, каждый пишет актуальность, сегодняшнюю жизнь. Было очень много масок. И ОМОН был в масках, и какие-то маски на экранах мелькали постоянно. Вот, значит, мы писали маски. Про иконы было. И почему духовная брань? Вот их в основном духовная брань. Почему? Что это из контекста вырвано? Что это за брань? Я сказал, так это же хорошо, это духовная брань, понимаете? Интеллектуальная брань, не физическая брань, не кирпичами, не молотом коктейль, не арматурами, это духовная брань. Ну вот и все. Очень дружелюбный старший следователь следственного управления при прокуратуре. Сказали, что пока это опрос, запросила прокуратура провести разъяснение, не оскорбляли ли мы чувств верующих, не было ли намерения исказить образ Бога. Я сразу сказал, я такое даже обсуждать не могу, если мне кто-то покажет образ Бога, какой правильный, я тогда могу ответить. Сказал, это вообще тот, кто писал этот запрос в прокуратуре, он вообще представления не имеет, вообще даже о Шишкине утром в Сосновом Бору. Что имел в виду художник, когда писал вот это? Ну, тут я сказал, спросите художника, я не могу говорить за художника, да, спросите Чайковского, что он имел в виду, когда симфонию писал. Это художник, это творец. Ну, вот пока мы разошлись, сказали, что, наверное, еще повстречаемся, возможно, будут дополнительные вопросы. Попросили батюшку, который осветил, я говорю, вы даже в курсе, а вы в курсе, что батюшка Русской Православной Церкви осветил эти иконы. Я человек православный, христианин, я не хотел оскорблять чувств верующих, я ищу Бога, ищу новые образы.
Будете ли вы удивлены, скажем так, если по факту этой выставки против вас, либо против Евгении Мальцевой будут возбуждены реальные уголовные дела?
Конечно, не буду удивлен ничему сегодня. После того, как я прочитал, ведущий юрист страны говорит, что из правоохранительной системы это стало правохоронительное, я никоим образом не хочу оскорбить, когда делал проект чувств верующих, и не хочу оскорбить чувств работников спецслужб, но сегодня это чистые халуи, выполняющие приказы. Я могу ошибаться, я не хочу их оскорбить, поверьте мне. В моем понимании это не офицеры, это халуи, выстроенные, скажут им, они будут выполнять. Скажут верить в Бога, верить в Бога. Скажут одеть серп и молот, оденут серп и молот. Скажут взять свечки, оденут свечки. Скажут одеть свастики, одеть свастики. Не виноваты, я даже не говорю уничижительно. Клянусь, я не хочу людей оскорбить. Ну вот так отстроили, понимаете? Вот так отстроили это общество.
Выставка проходила в галерее Марата Гельмана, и ее владелец сожалеет о том, что к кампании травли присоединились священнослужители, в первую очередь секретарь Патриаршего совета по культуре архимандрит Тихон Шевкунов, который еще до открытия выставки назвал ее актом циничного террора в отношении русской культуры.
Ну вот эти казачки или эти там несмышленные эти активисты, они получили благословение от священника, да, там Тихон сказал, что это теракт. Все, они идут спасать. Их авторитет им сказал. Безответственное отношение священноначалия к этим делам меня, конечно, очень сильно расстраивает.
Между тем, в общественной палате проходят слушания, посвященные проекту федерального закона о внесении изменений в Уголовный кодекс и отдельные законодательные акты в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан. Законопроект о лишении свободы на срок до 5 лет за оскорбление чувств верующих внесен в Госдуму. Член палаты адвокат Генри Резник в своем выступлении заявил, что в Думе собрались невежественные люди, которые продвигают соответствующие законы.
Сейчас в нашей Думе собралась ватага абсолютно невежественных, агрессивных людей, мало чего смыслящих в законах, малокультурных, который подавляет собой несколько действительно хороших юристов. Опять же, отдельно из этих хороших юристов проявляют не невежество, а абсолютный цинизм, выступая и поддерживая законы, которые вызывают оторопь. Возражу тем утверждениям, которые были здесь, что есть некоторая общественная проблема, на которую прямо вот надо откликнуться законодателю. Скажите мне, пожалуйста, до появления этих вот пивуней в храме Христа Спасителя, у нас что, не только массовые, у нас что, распространенные осквернения, оскорбления чувств верующих? Здесь присутствуют представители конфессий всех. Отец Всеволод, массовые оскорбления, что ли, православия идут?
Протоиерей Всеволод Чаплин парировал тем, что формулировка «чувства верующих» уже есть в российском праве. Член общественной палаты, историк Николай Сванидзе, назвал проект закона об уголовном наказании за оскорбление чувств верующих вредоносным.
По моему глубокому убеждению, в нынешнем предлагаемом варианте законопроект вредоносен. Он разжигает как раз то, что должен мирить, а именно межрелигиозные отношения. Человек может молиться Перуну, Дажбогу, Стрибогу, а может молиться пню придорожному. И в этом случае, если кто-нибудь походя сядет на пень или поставит ногу на него, чтобы завязать шнурок, этот человек вправе считать себя религиозно оскорбленным. А мы можем определить, сформулировать, что такое религиозные чувства. Как известно, Господь поругаем не бывает, сказано. Поругаемы в данном случае претендуют на то, что они могут быть поругаемы верующие люди. Что же может быть поругаемо? Их вера в Бога? Извините, плохо верят, если их веру можно поругать такими нехитрыми способами.
Считает Николай Сванидзе. Программу «Итоги недели Радио Свободы» завершит Рая Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песня недели.
Фронтмен панк-рокеров Green Day Билли Джо Армстронг угодил в реабилитационную клинику и, судя по всему, недобровольно. Случилось это через несколько дней после инцидента, произошедшего на фестивале iHeartRadio в Лас-Вегасе 21 сентября. Прямо на сцене в середине песни Армстронг стал нецензурно браниться, кричал, что он рок-звезда, а не какой-нибудь гребаный Бибер, чтобы его минуты ограничивать, и, наконец, вдребезги разбил гитару. Green Day принесли извинения поклонникам за поведение своего лидера, заявив, что организаторы не виноваты в сокращении времени их выступления. Кроме того, в заявлении группы говорится, что Green Day вынуждены отменить несколько промо-акций в поддержку своего нового альбома «Уна», который поступил в продажу 25 сентября. И на этой неделе, кстати, дебютирует в первой десятке хит-парада. Ранее в сентябре Green Day уже успели отменить концерт в Италии, когда Армстронг попал в больницу с обезвоживанием. Авторитетный музыкальный журнал Billboard назвал Кэти Перри «Женщиной года». 27-летняя певица, автор песен и актриса обошла таких суперзвезд, как Адель и Ники Минаж, также претендовавших на это звание. Кэти Перри действительно сегодня одна из самых обожаемых исполнительниц. Причем обожание это, кажется, еще более возросло за последние 12 месяцев, в течение которых она разошлась со своим мужем, британским комедийным актером Расселом Брендом. Но вместо того, чтобы предаваться унынию и печали, обратила их разрыв в хит-сингл «Part of Me», «Часть меня» и 3D-документальный фильм «Кэти Перри. Part of Me», повествующий о личных и профессиональных взлетах и падениях. Сейчас у Кэти Перри, изменившей заодно и свой стиль, теперь она брюнетка с длинными волосами, легион фанатов на Твиттере и Фейсбук, известных как Кэти Кэтс. В декабре 2011 года журнал Forbes отвел Кэти Перри третье место в своем рейтинге самых высокооплачиваемых женщин-музыкантов, оценив ее годовой доход в 44 миллиона долларов. Она продала 48 миллионов своих треков только в Соединенных Штатах, включая такие ее топ-чартеры, как Firework, California Goose, E.T. и Hot and Cold. Имя Перри стало брендом, под которым выходит ее собственная линия духов, лак для ногтей, накладные ресницы, омолаживающие кремы и даже картофельные чипсы. Что касается музыкальных достижений Кэти, то о них лучше всего сказал главный редактор журнала Billboard Билл Уэр. Кэти Перри пришла в индустрию меньше 5 лет назад и успела достичь таких успехов, которые иные артисты не добиваются за всю карьеру. Со своим, кажется, нескончаемым лидерством в чартах, рекордами и уникальным стилем, Кэти Перри является одним из самых потрясающих артистов в сегодняшней индустрии. Остается только добавить, что награда будет вручена Кэти Перри на торжественной церемонии в Нью-Йорке 30 ноября. Второй студийный альбом британских фолк-рокеров Mumford & Sons, получивший название «Bubbles», стал настоящей сенсацией по обе стороны Атлантики. За первую неделю после выпуска в Англии было продано 159 тысяч копий пластинки, а в Америке, где релиз состоялся 24 сентября, 600 тысяч. Это не только обеспечило четырем симпатичным парням в жилетках первенство в чартах, но и рекорд года. Мало того, это самый продаваемый рок-альбом с 2008 года, когда вышла пластинка AC/DC «Black Eyes», возглавив чарт Billboard 200 с тиражом 784 тысячи проданных за неделю копий. Слушаем заглавную песню из нового альбома Mumford & Sons, которая называется «I Will Wait», и которая на этой неделе также возглавила чарт Rock Songs.
Days of dust, which we know will blow away with this new sun. And I'm kneeled down, prayed for now. And I'm
Группа Mumford & Sons завершил выпуск программы «Итоги недели. Радио Свобода». Его подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!